Гектор Шульц. Семья. Глава первая. Настя.
«Насть, братьев покорми!»
Громкий крик мамы заставил меня вздрогнуть и поспешно убрать тетрадь в стол. Я давно научилась понимать по интонациям ее голоса, что произойдет в ближайшее время. А если она найдет тетрадку, то мне конец. Однако годы, прожитые вместе с ней в одних стенах, научили хитрости и осторожности. У моего ящика было двойное дно. Сделала, пока мама с отчимом были на рынке, а мелкие — в школе. Помимо моей тетрадки с мыслями, там лежало немного денег, накопленных за время подработок. Пара писем от Ваньки из деревни и мои кассеты с музыкой. Музыку тоже приходилось прятать, как и все, что маме не нравилось.
«Настя, блядь!»
На этот раз крик куда громче, визгливее, страшнее.
«Настя, блядь! Настя, блядь!» —
ехидно повторил влетевший в комнату Матвей. А следом за ним в дверном проеме появился и Андрей, мои братья.
«Насть, кушать хочется», —
тихо буркнул Андрей, а Матвей, подойдя ко мне, гадко улыбнулся и резко схватил за грудь, сдавив так сильно, что в глазах набухли слезы. Я сдержала и крик, и удар. Стоит поднять на него руку, и мне придется простоять в углу на коленях пару часов, а то и больше, если мама не в настроении.
«Пошли».
Поморщилась я и, помассировав грудь, подтолкнула Андрея в сторону выхода из комнаты. Матвей уже умчался на кухню, чему я была только рада. Ну а на кухне меня ждала мама. Она сидела за столом, разгадывала кроссворд и пила кофе. Когда я вошла, она даже не подняла на меня взгляд. Зато улыбнулась и ласково потрепала по голове Матвея, который прильнул к ее бедру.
«Кушать хочешь, сына?»
— спросила она. Брат кивнул, и мама наконец-то на меня посмотрела.
«Ну, и чего стоишь? Забыла, где суп лежит?»
«Помню, мам», — тихо ответила я, подходя к холодильнику. Открыв его, я с трудом вытащила огромную кастрюлю горохового супа, которую водрузила на плиту. Механизм кормления братьев был отработан годами, и я могла бы проделать все это с закрытыми глазами, не разлив ни капли супа. Зажечь конфорку, поставить на нее большую металлическую тарелку с холодным супом, через 5 минут помешать, еще через 3 минуты попробовать и снять с огня. Потом нарезать хлеб, разлить суп по тарелкам и усадить братьев за стол. Младшенький всегда обедал без капризов, а вот с Матвеем приходилось возиться. Гадёныш, казалось, только и ждал, чтобы устроить мне очередную пакость. То швырнет в меня подмоченным хлебом, то тайком плеснет суп на пол, а пока я вытираю лужу, стукнет ложкой по голове. Стоит огрызнуться, как он сразу начинал ныть, а дальше по классике. Мама размахивается, моя голова трещит от удара, во рту металлический привкус, а в глазах блестят слезы.
«Чайник поставь»,
— добавила мама, когда я усадила братьев за стол. Матвей скорчил мне рожу, но я равнодушно хмыкнула и повернулась к плите, услышав, как она уговаривает брата скушать ложечку. Со мной так не нянчились.
«Давай, Мотя, кушай, будешь большой и сильный космонавт».
«Психопатом он будет», — подумала я, ставя чайник на огонь. Затем повернулась к маме и спросила. «Что-то еще надо, мам?»
«Уроки сделала?»
«Да».
«Полы помыла?»
«Да».
«Отец придет, одежду его постирать не забудь»,
— чуть подумав, сказала она. Я кивнула и ушла из кухни, пока еще чем-нибудь не озадачили. Отчим придет с работы в 7 вечера, а значит, можно доделать алгебру. Маме нельзя говорить «нет», это я уяснила давно. Поэтому на все вопросы отвечала «да», но так было не всегда. Вернувшись в комнату, я снова вытащила тетрадку из тайника. У многих в детстве был дневник, и я не исключение. Правда, мой дневник разросся до 3 тетрадей, каждая по 96 листов. Зато полностью вмещал всю мою жизнь. Почти всю, конечно. В первом воспоминании, которое я записала в тетрадку, мне было 7 лет. Первый раз, когда мама подняла на меня руку.
«Сука!»
— рявкнула она и, размахнувшись, влепила мне под затыльник. Рисунок, лежащий на столе, расплылся, и на бумагу упали слезы.
«Это что?»
«Паровозик», — жалобно протянула я, пытаясь вытереть слезы с листа бумаги. Получилось плохо, поэтому следом прилетел 2-й подзатыльник. Рука у мамы была тяжелой.
«Вот рисунок в книжке!»
Слюни летят мне в ухо, но я, не замечая их, сгорбилась, ожидая еще одного удара.
«Это паровозик. А у тебя, прости господи, хуйня какая-то. Дебилы рисуют лучше».
Подзатыльник, слезы. Рисунок, превращающийся в мокрое, размазанное месиво.
Утром учительница спросит, почему рисунок такой мятый. Я совру и отвечу, что пролила воду. Врать я буду часто. Учителям, друзьям и себе. Себе врать больнее всего, но и эта боль со временем притупляется. Я нарисовала еще 5 паровозиков, но маме ни один из них не понравился. Голова гудела от ударов, глаза чесались и покраснели, а рисунки все как один, мятые, влажные и некрасивые. В итоге решено было оставить первый паровозик, которому досталось сильнее всего. Сопли, слюни, слезы, еще и безуспешные попытки от всего этого избавиться. Но мама не успокоилась. Она заставила меня 2 часа писать имя и фамилию в черновике, пока буквы не стали ровными и красивыми. Затем я подписала рисунок, пусть и вздрагивая изредка, ожидая еще одного подзатыльника и крика «сука». Но так тоже было не всегда. Когда мама была в настроении, она рассказывала мне о детстве, моем детстве. Порой улыбалась, когда вспоминала, как папа приезжал забирать ее и меня из роддома. Но ее голос грубел сразу же, стоило перейти к моей нелюбимой части, когда ушел отец. Нет, он не умер, просто ушел. Одним январским утром собрал вещи, покидал их в чемоданы, оставив на кухонном столе клочок бумаги с запиской, исчез из моей жизни. В грязи много таких, брошенных, одиноких и озлобленных. Мама поменялась не сразу, а может, я просто ищу ей оправдание. Сначала были попытки осознать, подстроиться и начать жить дальше, но они в итоге сошлись к тому, что мама до утра сидела с тетей Таней, нашей соседкой, на кухне. Они звенели стаканами, иногда смеялись, а утром маме всегда было плохо. Тогда я не понимала, что происходит. Понимание пришло гораздо позже. Сначала мама просто огрызалась на мои вопросы. Могла обругать, но никогда не била. Не знаю, чем ее так взбесил мой паровозик, но она словно с катушек слетела. А я плакала и не понимала, что сделала не так.
«Можно и лучше сделать», — фыркнула мама, когда я подписала рисунок и убрала его в портфель.
Я ничего не ответила, просто кивнула и пошла умываться. Ну а, увидев себя в зеркале в ванной, снова разревелась, на этот раз тихо. Мне еще не раз придется плакать тихо, чтобы мама не услышала, потому что если живешь в грязи, то должен быть сильным. Неважно, пацан ты или девчонка. Грязь — это не город, хотя я бы поспорила с этим утверждением. Грязь — это район города, в котором я живу. Не самый плохой, есть еще речка и окурок, куда даже днем забредать не рекомендуется. Во времена Советского Союза туда ссылали химиков, дебоширов, хулиганов и прочую шпану. В грязи этого добра тоже хватало, но, по крайней мере, днем можно было гулять относительно спокойно. За исключением весны. В это время года грязь словно с ума сходила. Отовсюду вылезали анонисты, наркоманы, буйно помешанные и им подобный сброд. Однажды я шла со школы через парк и увидела, как в кустах стоит странный мужик. Он, не мигая, смотрел на меня и дрочил. Я испугалась, помчалась домой со всех ног, а когда влетела в квартиру, то увидела, что мама трясется на кровати, сидя на тощем мужике. Вместо сочувствия и помощи я получила кулаком по скуле, а потом еще 3 дня не могла нормально сидеть, потому что жопу неплохо так исполосовали ремнем, когда мужик ушел, а мама сорвала свою злость на мне. Со временем я привыкла к странным обитателям грязи. Извращенцы в парках больше не пугали. Местные наркоманы обходили стороной, стоило схватить с земли камень и злобно на них рявкнуть. Конечно, были и исключения, но в целом грязь не самое плохое место для жизни, если смотреть на другие районы. Мы жили в неплохом месте, как мне казалось. Рядом с домом был парк, а через 100 метров от него небольшой пруд, в котором когда-то водились утки. Уток в начале 90-х сожрали бомжи. Мы с Катькой, моей подружкой, жившей по соседству, видели, как они ловят пернатых, потом ловким движением сворачивают им шею и суют в мешок. «Хочешь жить — умей вертеться», — философски ответила тогда Катька. У нее всегда была наготове какая-нибудь умная мысль, чем Катька постоянно пользовалась. Такая мелочь, как утки, ее не волновали, что она успешно доказала, вернувшись к игре в классике. «Я любила гулять по нашему парку». Любила сидеть под покосившейся ивой на берегу пруда. Не смущал меня даже каркающий мужик, бегающий голым на другом берегу. На районе и не такое бывает. Да и у пруда куда спокойнее, чем дома. Папа получил квартиру, как только переехал из Сибири на юг. Он знать не знал, во что превратится красивый район. Поэтому, как и все остальные счастливчики, просто радовался. Хрущевка по адресу улица Ленинцев, дом 18, была копией других хрущевок. но выгодно выделялась тем, что окна одной стороны дома выходили на парк и на далекий пруд. Папе достался один из лучших вариантов. Угловая двушка, где кухня и гостиная с балконом выходят в парк, а комната во двор. Ну а когда я родилась, то комната ожидаемо стала моей. Правда, ненадолго. Меня назвали Настей в честь отцовской мамы, которую я никогда не видела. Об отце у меня осталось только одно воспоминание. Он берет меня на руки, подкидывает вверх и заразительно смеется. От него пахнет сигаретами, железом и чем-то сладким. Приятный запах. Я помню его до сих пор. От отца мне достались глаза, большие и голубые, а также нос и губы. Мама частенько упоминала это, когда была не в настроении. Когда я была маленькой, то ее слова меня расстраивали, а потом стало плевать, как и на многое другое.
«Сучьи глаза!»
— ворчала она, смотря на меня сверху вниз. Я молчала, потому что знала, скажу слово, и последует удар. Иногда молчать было легко, а порой невыносимо. Слезы застилали глаза, но слезы лучше боли. Да, рука у мамы была тяжелой.
«Нос жидовский, моего ничего нет».
Поначалу меня это оскорбляло, а потом я стала этому радоваться. Больше всего на свете я боялась стать похожей на мать, как внешне, так и внутренне.